слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Олег Сенцов, крымский политзаключенный в России, объявил о начале бессрочной голодовки, которая может закончиться самым печальным исходом. Удавалось ли политзаключенным в России победить систему таким образом? Или в тамошних тюрьмах есть методы борьбы с несогласными? Что говорят и чего не говорят о Сенцове в российских медиа? И сорвет ли его голодовка пропагандистский эффект от чемпионата мира по футболу в России? Обо всем этом мы поговорим в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Насправді мовчати не можна. Треба хоча б кричати, говорити, читати, нагадувати, рахувати дні, скільки людина голодує.
18 мая у здании посольства России в Киеве прошла акция в поддержку крымского политзаключенного Олега Сенцова. На мероприятии активисты читали пьесу «Помолвка» ныне покойного российского драматурга и режиссера Елены Греминой. В произведении рассказывается о судебном процессе над Олегом Сенцовым.
Ваша честь. Я уже заявлял, что не считаю данный суд легитимным. Мы граждане Украины, которые были задержаны на территории нашей страны, и нас судят по сфальсифицированному делу. Я был и остаюсь гражданином Украины. Я не признаю аннексии Крыма и военного завхата Крыма Российской Федерации. Любые договора, которые заключает нелегитимное правительство Крыма, считаю недействительными. Я не крепостной. Меня нельзя передать вместе с землей.
16 мая стало известно, что Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. В соцсетях заявление Сенцова о начале голодовки получило большой резонанс.
Четвертый год они не могут сломать Олега. Удивительной силы человек.
Гвоздь, который не сломается. И пока маленькие люди вырывают для себя такую же мизерную власть, как и они сами, кто-то пробует вырвать себе жизнь.
Олег пойдет до конца, каким бы он ни был.
Крымские активисты Олег Сенцов и Александр Кольченко, известные своей проукраинской позицией, были задержаны российскими спецслужбами в Крыму в мае 2014-го. Их обвинили в подготовке терактов на полуострове. В августе 2015-го Северокавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали. В защиту режиссера Сенцова выступили Европейская киноакадемия, Национальный союз кинематографистов Украины, Российский киносоюз, Конфедерация союзов кинематографистов стран СНГ и Балтии. Правозащитный центр «Мемориал» признал Олега Сенцова и Александра Кольченко политзаключенными.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии» и начнем эфир со звонка. Пожалуйста, говорите вы в эфире. Доброе утро.
Доброе утро. Я бы хотел задать вопрос так называемому демократическому сообществу России. Даже в самые мрачные времена Советского Союза всем политзаключенным, которые находились в лагерях по политическим статьям, имели очень широчайшие резонансы и отзвуки не только в самой России, но и за рубежом. Куда подевались сами либералы, так называемые, российские?
Спасибо за ваш вопрос. Мы в ходе этой программы попытаемся дать на него ответ. Еще до эфира мы связались с адвокатом Олега Сенцова, Дмитрием Динзе, который встретился с Сенцовым в колонии 14-15 мая. И вот что он нам рассказал о решении Олега начать голодовку. Давайте его послушаем.
Точка зрения.
Я к Олегу приехал в Лабытнанге с Салехард, это Арктика, фактически 14-15 числа был как раз в Лабытнанге, я был. Соответственно, когда я туда приехал, встретился с руководством колонии, и мы, соответственно, начали разговаривать, как я буду посещать сейчас Олега и так далее. И они мне показали заявление, в котором было указано, что Олег объявил голодовку с 14 числа по политическим мотивам для того, чтобы освободили 64 украинских политзаключенных. Они оформили мне пропуск, пропустили меня на территорию колонии. Там есть место такое для краткосрочных свиданий, где предоставляют свидания. Там стекло сплошное. За этим стеклом сидит, как правило, мой подзащитный. Я сижу на противоположной стороне. И общение либо через трубку телефонную, либо через это стекло. И там есть маленький такой зазор, где можно бумаги какие-то передать. Но я ему передал все весточки. Он человек конкретный, сразу сказал, достань две бумаги, мне надо кое-что тебе там сообщить и написать. Первую бумагу он написал мне заявление о том, что конкретно он объявляет голодовку, и вот это заявление его, я его и разместил. А второе, что он сделал, он написал, соответственно, по своему состоянию здоровья и ответил на письма своей сестры, которые мне были предоставлены для, так скажем, информирования его о том, как у него семья и так далее. Ну, такой поджарый, худощавый. Я его спросил о состоянии здоровья, как у тебя. Он сказал, что сердце подтягивает, ревматизм. Ну, он говорит, это хронические у меня заболевания, поэтому что на них жаловаться? А в принципе, состояние здоровья нормальное, как, без каких-либо жалоб. Олег, когда принял решение о том, что он будет голодать, это было за полтора месяца до того, как уйти в голодовку 14 мая, он для себя решил, что он должен сначала, во-первых, подготовиться к этой голодовке. Он отказался от продуктовых передач, отказался от магазина, перешел чисто на тюремную еду. После того, когда он перешел на тюремную еду, он начал снижать паек, который ему выдавали, то есть есть меньше и меньше, и к 14 числу он полностью отказался от пищи. И вот основные требования, это освобождение политзаключенных, он собирается в своих требованиях пойти до конца. Та голодовка, которую начал Олег, я не считаю, что она будет как напрасная, я считаю, что... Эта голодовка, во-первых, она направлена не к тому, чтобы Олег требовал какую-то свободу или хотел, чтобы его освободили. Эта голодовка направлена как такой определенный демарш в отношении политики России, в отношении политзаключенных Украины. И, соответственно, все равно какой-то результат она принесет, особенно если будет фатальный конец у этой голодовки.
Точка зрения. А вот что Людмила Сенцова, мама политзаключенного Олега, рассказала о его голодовке. Ее послушаем. Точка зрения.
Он мне не сказал ничего, только последний раз разговаривал, нормально разговаривал, все. А перед самым последним, вот просто говорит, мамочка, осталось 15 секунд. Давай прощаться, я говорю, обнимаю тебя. Он тоже говорит... «Мама, что бы со мной здесь не случилось сейчас, пожалуйста, не переживай». Ну, конечно, я думаю, ну что могло случиться, уж куда еще можно будет больше случиться. А потом позвонили мне из Киева, Наташа, сестра его. Сказали, что он объявил голодовку. Я не знаю, с его больным сердцем, с его... Как можно? Вот так я узнала. Я не верю, что он что-то вил. Я боюсь, что просто здоровье свое все последнее оставит. Уж какое требование, чтобы всех освободили. Ну, это, мне кажется, это нереально. Ни в письмах, ни в разговоре. Он никогда ничего о своих платах не говорил. Он еще раньше говорил, что голодовка – это не метод. Это еще давно-давно. А сейчас почему? Я так думаю, что уже, наверное, его довели до самого последнего. Что он так решился. Не представляю, почему. Почему сейчас? 5-й год пошел, как он сидит.
Точка зрения. И отвечая на первый вопрос нашего радиослушателя, с которого мы начали эту программу, о том, как сообщение, как новость о голодовке Олега Сенцова отразилась в российской медиаповестке, мы спросили у Максима Шевченко, российского журналиста, телеведущего общественного деятеля, члена Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека с 2012 по 2018 год. И вот что он нам ответил. Точка зрения.
Оппозиционные СМИ все упомянули о голодовке Олега Сенцова. Но а у правительственных СМИ своя повестка. Как в России, так и в Украине одно и то же. Все СМИ делятся, но оппозиционные СМИ все об этом сказали. И в целом Россия достаточно, ну, та часть россиян, которая хотела бы это знать, осведомлена о голодовке Олега Сенцова. За Олега Сенцова подписывались в поддержку в его освобождении, даже Никита Михалков, по-моему, высказался. Поэтому самые разные российские деятели культуры самого разного уровня высказывали в поддержку освобождения Олега Сенцова. Но я считаю, что Олега Сенцова надо освободить и обменять его на тех политзаключенных, которые сидят в украинских тюрьмах. Из нескольких десятков людей сидят по политическим обвинениям в Украине. Надо вот Олега Сенцова, чтобы он вернулся в Украину. А эти люди были освобождены, если они украинцы, то чтобы они уехали куда хотят, в любую страну. Я за свободу Олега Сенцова и за свободу всех политзаключенных.
Точка зрения. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Александра Романцова, руководитель проектов Центра гражданских свобод. Александра, здравствуйте.
Доброе утро.
Начнем мы, пожалуй, вот с чего. Голодовка Олега Сенцова, ну и вообще любая голодовка до окончательного исхода, которого никто не знает, это всегда крайняя мера. Вот по вашему мнению... удастся ли Олегу достичь, ну, если не освобождения всех 64 политзаключенных украинских в российских тюрьмах, то хотя бы возвращение этого вопроса в официальный дискурс Российской Федерации? Или это задача заведомо невыполнимая для одного человека?
Заведомо невыполнимая, конечно, не хочется так говорить, но для одного человека действительно, на мой взгляд, и взгляд правозащитника, неподъемная. Именно поэтому существуют разные акции солидарности. В принципе, такой немалый опыт мировой политзаключения и реакции на них, на заключение кого-либо по политическим, а что, ну, тут важно понимать, политические мотивы, это вовсе не означает создание политической там партии или, не знаю, там активная политическая деятельность. В отношении Олега есть, например, претензии по поводу того, что он вел проукраинскую деятельность, а у нас 66 человек в списке политзаключенных, и на самом деле политической деятельности там практически нет. То есть это обычные люди, которые кто-то даже и особо не высказывал свою позицию. Вот, то есть в любом случае эти люди требуют поддержки, и даже одна голодовка где-то далеко, ну, в Ямале, ее можно скрыть, если о ней не будут говорить, в общем, все остальные, которые находятся в этот момент все-таки в более свободном положении и могут об этом говорить на мировом уровне.
Ну вот смотрите, Максим Шевченко, российский журналист, заявляет не больше и не меньше, что все оппозиционные СМИ в России упомянули о голодовке Сенцова, и, дескать, кто хотел об этом узнать, об этом узнал. Вот... Этого достаточно для того, чтобы говорить, что там в российском медиадискурсе вопрос Олега Сенцова вновь поднялся? Или оппозиционные СМИ – это эвфемизм, который прикрывает на самом деле выражение «маргиналы, которых никто не читает»?
Ну, маргиналы, которых никто не читает, это, в общем-то, не совсем так. Процент людей, которые, например, поддерживают «Дождь», я не уверена, что смотрят, но поддерживают финансово. Вы знаете, что этот канал живет, по сути, на краудфандинге, то есть аудитория платит за его просмотр. Она достаточно значительно, ну, в отношении, если бы столько людей в Украине поддерживали хоть какой-то канал, ну, я действительно имею в виду, поддерживали прямо деньгами, да, для нас это был бы феерический успех. Просто вопрос в том, что действительно Россия безумно большая, и 50 миллионов – это всего лишь треть от людей. Ну, это я сейчас... приблизительно там 30% есть людей по разным опросам, которые в разных аспектах не поддерживают там политику Путина. Что же говорить по поводу медиадискурса в России о том, что ты узнаешь о том, что происходит, вопрос, как ты на это можешь реагировать. Ну и, собственно говоря, последние демонстрации показывают, что, в общем-то, и никак. То есть менять-то надо, в общем, целую систему. И вопрос даже не столько, чтобы в России об этом узнали, хотя это очень важно, и, к сожалению, очень часто украинские солидарные компании не рассчитывают, ну, даже просто не переводятся на русский язык, для того, чтобы об этом узнали больше в России. И те, кто могли хотя бы через интернет найти этот контент, да, чтобы они действительно могли это сделать. То есть это важный аспект, потому что, ну, по сути, власть в России могут поменять только россияне. Но в то же время очень важно, чтобы эти вопросы были первыми, я имею в виду освобождение политзаключенных от российского режима, были первыми именно при международном общении. Потому что российскому населению еще достаточно долго нужно организовываться и солидаризироваться, чтобы быть проблемой для Путина. А вот международные политики, дипломаты, то есть международное сообщество стать проблемой для Путина может значительно быстрее. Поэтому здесь для нас принципиально важно сейчас работать с теми, кто к Путину зайдет непосредственно, а не будет ждать его очередного прямого какого-нибудь обращения, прямой горячей линии или еще чего-то в этом роде. Поэтому мы, например, завтра едем в Париж, чтобы работать с администрацией президента Макрона, который вот буквально через несколько дней у него будет визит непосредственно с самим Путиным. То есть вот здесь очень важный момент. Это политические дела. И как бы они ни выглядели в судах, насколько бы хорошо и профессионально не работали адвокаты, большое им спасибо за это. Это адвокаты российские, те, кто могут, либо крымские, да, те, кто могут по лицензии работать в судах Российской Федерации. Но в то же время, ну, практически от них не зависит исход дела в освобождении. А по поводу голодовки Олега, это действительно важная позиция, потому что любому политзаключенному для того, чтобы из России уехать, нужно подписать бумажку, которая прошение о помиловании Путину. И они говорят о том, что это обязательная такая формальная бумажка. Но для людей, которые очень долго в тюрьмах уже сопротивляются, да, это принципиально невозможная вещь. И Олег об этом уже говорил и не раз, и даже когда его адвокат начал заявлять о том, что, ну да, формально мы, может быть, это подпишем, то есть для него это позиция, которая... Он не хочет просто быть свободным, он хочет, чтобы, собственно, продемонстрировать, что политзаключение – это не лучшее, что для Российской Федерации может быть как способ давления на Украину.
Ну и последний к вам вопрос, Александра. Вот вы понимаете, вы говорите о международных акциях, о президенте Макроне. Насколько мы там себе можем представить, уже 4 года весь истеблишмент европейский постоянно упоминает и актеры, и президенты, и журналисты каждый раз напоминают Владимиру Путину о том, что Олег Сенцов сидит, в общем-то, зря, и надо бы его помиловать. И даже в России, насколько мы там знаем, режиссеры говорят это. А Путин отвечает: да нет, ну что вы, если ж суд решил, что он, значит, вот он террорист, и пусть сидит. Вот не кажется ли вам, что такое общественное давление только ожесточает Путина и переводит дело в личную плоскость? Отпустить Сенцова – это значит прогнуться. А прогнуться для Путина – это смерти подобно.
Вы знаете, если бы я знала, о чем думает Владимир Владимирович, может быть, действительно было бы легче реагировать, и что может стать для него там каким-то триггером для конкретных действий, которые бы вдруг показали, что он поступает действительно как человек, который думает по-человечески. Но, тем не менее, очень важный момент, да, если говорить об опыте реакции, давления международного общества, там, самые, наверное, длительные, это 22 года, связанные с Нельсоном Манделой, там, ну, как бы вся страна была в санкциях, кроме того, что просто давили на него. И вроде как нам кажется, что это там и время было попроще, всем было понятно, что это плохо, но на самом деле здесь нужно понимать, что вообще дать вот тот вакуум, который в целом не только дела политзаключенных, но и российская медиа и российский политикум хочет создать вокруг Крыма и хочет создать вокруг вот этих людей, которых просто использовали для того, чтобы образ врага в Крыму приобрел какие-то лица, и вот Россия геройственно будет защищать Крым вот именно от таких людей, да, там правосеков, каких-нибудь мусульманских террористов, из-за чего сейчас крымские татары сильно страдают, да, то в любом случае противодействие этому исключительно информационная вариативность, да, то есть Если мы не будем об этом говорить вообще, то это первая задача, которую добивается российский политикум. То есть вот это то, чего они хотят. Они хотят вакуума, что все про Крым забыли, и он тихонечко себе так в Российской Федерации и прирос. Этого не будет в любом случае, как бы это ни злило там, Путина и всю остальную верхушку Российской Федерации. Именно этим, собственно говоря, Сенцов, именно своей голодовкой, он именно этому и мешает. И поэтому я против того, чтобы он голодал, потому что условия в российских тюрьмах и так подрывают здоровье, а голодовка тем более. И в то же время то, что он делает, это тоже еще один метод давления.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Александра Романцова, руководитель проектов Центра гражданских свобод. А с нами на связи Сергей Шаров-Деланне, российский правозащитник. Сергей, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот в связи с голодовкой Олега Сенцова я вам предлагаю так ретроспективно оглянуться назад. Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация – страна больших и страшных тюрем, страна с длительной историей пенитенциарной системы и с длительной историей, в том числе довольно славной историей голодовок, самая длинная из которых принадлежит Мустафе Джемилеву, лидеру крымских татар. И вот в связи с этим такой вопрос. Хватит ли у российской как раз пенитенциарной системы сил и средств бороться с политическим мотивированными голодовками, такими как у Олега Сенцова, будут ли они прибегать к крайним мерам? Или сейчас времена, может быть, помягче все-таки, чем при Советском Союзе, и насильного кормления через зонд не будет?
Ну, понимаете, в чем дело? Надо сказать, что голодовки в Российской империи, голодовки в Советском Союзе зачастую все-таки приводили хоть к каким-то результатам. Власть все-таки как-то побаивалась побаивалась огласки, побаивалась, да как-то людей, по-моему, на них производилось впечатление, решимость человека дойти до конца, особенно когда это были политические заключенные, боялись этого, несколько боялись. Сейчас ситуация изменилась, сейчас власти абсолютно наплевать на всякие голодовки, к сожалению, потому что, просто потому что она не реагирует уже практически ни на какие внешние раздражители. Вот. Дойти до принудительного кормления да легко. Ничто не сдержит совершенно власти к тому, для того, чтобы пойти на жесткий вариант вот принудительного кормления. Не вижу никаких причин, почему бы они это не сделали.
Например, чтобы не вызвать скандала перед чемпионатом мира по футболу. Вообще, это вот голодовки в современной России приводили к политическим результатам? Есть ли у Олега Сенцова шанс перед чемпионатом мира по футболу снова обратить внимание на права человека в России?
Я думаю, что здесь ситуация, понимаете, здесь ситуация уникальная даже для нашей страны вот сейчас. Дело все в том, что Олег Сенцов гражданин Украины, и дело все в том, что его дело, связанное с международно признанной агрессией России на Украине, вот, и захватом Крыма, Донбассом и так далее. То есть здесь ситуация несколько иная, потому что его голодовка мгновенно, просто автоматически переведена в плоскость международных отношений, причем таких, где уже есть абсолютно четко сформировавшееся международное мнение о политической вине России за события, за захват, за аннексию Крыма и за развязывание войны на востоке Украины, в Донбассе. Вот. Так что здесь оно может сработать, тем более, что оно может сработать по принципу обмена украинских заключенных на тех заключенных российских, которых вот участвовали в Донбассе в боевых действиях и так далее, тогда и оказались на территории Украины, попали в руки украинской правоохранительной системы. Это возможно, но это вот только в этом исключительном аспекте, вот когда это дело не внутреннее, а международное. Будь это внутреннее дело, ничего бы не сработало. Это могу сказать совершенно железно.
Ну и последний к вам вопрос, буквально там на одну-полторы минуты, чтобы мы понимали и опасались чего-то обоснованно. В российских тюрьмах за последние там 25 лет приводили ли голодовки к смерти тех, кто их объявил, или до этого не доводили?
Нет, понимаете, чем дело, голодовок уже было много, и далеко не только политических заключенных, вот. И да, приводили, к сожалению, да.
Что ж, я не могу сказать, что мы прощаемся с вами на оптимистической ноте, но надо смотреть правде в глаза и не отворачиваться. Спасибо Сергею Шарову Делане, российскому правозащитнику, за информацию с той стороны. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Мы обсуждали тему с голодовкой Олега Сенцова и будем возвращаться к ней вновь и вновь. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткого перерыва радио «Крым Реалии» возобновит вещание в эфире.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.